они достигли либо настоящей открытой воды, либо огромного озера посреди льда. В разрыв туманной пелены и облаков над нею хлынул солнечный свет, и вода стала синей. Несколько низких плоских айсбергов, один площадью с часть хорошего крикетного поля, виднелись впереди на глади лазурного моря. Солнечные лучи преломлялись на бесчисленных гранях айсбергов, и усталые мужчины прикрыли глаза ладонью, ослепленные блеском солнца, снега и воды. Шестеро гребцов испустили громкий вопль ликования. «Еще рано радоваться, ребята!» — сказал лейтенант Литтл. Он стоял, поставив одну ногу на нос вельбота, и смотрел в подзорную трубу. «Мы пока не знаем, насколько далеко простирается пространство открытой воды. Ведет ли из этого озера во льдах еще какой-нибудь канал помимо нашего? Давайте проверим это, прежде чем повернуть назад».
«О, открытая вода простирается до самого материка!» — прокричал матрос по имени Берри со своего места на веслах. «Я нутром чую! Чистое от льда море и благоприятные ветра на всем пути к устью реки Бак — все в порядке! Мы вернемся сюда с остальными, поднимем паруса и будем на месте завтра к часу ужина!»
«Надеюсь, вы правы, Алекс», — сказал лейтенант Литтл. «Но давайте все-таки потратим немного времени и сил, чтобы убедиться окончательно. Я хочу принести нашим товарищам только хорошие новости». Ледовый лоцман, мистер Рейд, указал рукой назад, на канал, из которого они вышли. «Здесь дюжины узких заливчиков. Может статься, нам будет трудно отыскать настоящий канал, коли мы не пометим его сейчас. Ребята, гребите обратно к нему. Мистер Пеглер, пожалуйста, возьмите вот тот запасной багор и воткните там в снег на видном месте, чтобы мы не проскочили мимо на обратном пути. Он будет служить нам ориентиром».
«Слушаюсь», — сказал Пеглер.
Отметив багром нужное место, они двинулись вперед по открытой воде. Большой плоский айсберг находился всего в сотне ярдов от прохода, и они прошли рядом с ним.
«Мы могли бы расположиться на нем лагерем, и там еще осталось бы полно места», — сказал Генри Сейд, один из матросов Стерора, сидевший на веслах.
«Мы не хотим располагаться лагерем», — рассмеялся лейтенант Литтл. «Мы настоялись лагерем на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим вернуться домой». Мужчины встретили слова лейтенанта возгласами одобрения и налегли на весла. Пеглер, сидевший у руля, затянул песню, и все подхватили хором. Впервые за много месяцев они по-настоящему пели. Только через 3 часа, спустя целый час оговоренного времени своего возвращения, они убедились окончательно. Открытая вода оказалась иллюзией, озером во льдах длиной немногим более 1,5 миль и шириной немногим более 2/3 мили. На извилистых, южном, восточном и северном ледяных берегах открывались дюжины каналов, но все они на поверку оказались тупиковыми путями, просто узкими заливчиками. На юго-восточной границе озера они пришвартовались. Глубоко забив кирку в 6-футовую ледяную стену и привязав к ней вельбот, а потом вырубили во льду ступеньки, и все мужчины выбрались из вельбота и посмотрели в сторону, где надеялись увидеть открытую воду. Сплошная белизна. Лед, снег и сераки. И облака снова наплывали, клубясь над ледяным полем подобием тумана. Пошел снег. После того, как лейтенант Литтл посмотрел в подзорную трубу во всех направлениях, они подсадили с самого легкого матроса Берри на плечи с самому высокому 36-летнему Билли Венцелу и дали Берри подзорную трубу. Он совершил полный оборот, напряженно всматриваясь вдаль и говоря Венцелу, когда поворачиваться.
«Не даже какого-нибудь паршивого пингвина», — сказал он.
Это была старая шутка, отсылавшая к путешествию капитана Крози на Южный полюс. Никто не засмеялся.
«Там где-нибудь виднеется темное небо?» — спросил лейтенант Литтл. «Какое обычно бывает над открытой водой? Или верхушка большого айсберга?»
«Нет, сэр, и облака приближаются», — Литтл кивнул.
«Давайте возвращаться, ребята. Гарри, спускайтесь первым и выровняйте вельбот». Никто не проронил ни слова за 1,5 часа, что они гребли назад. Солнце скрылось за облаками, и туман снова сгустился еще прежде, чем они переправились через озеро, но вскоре в тумане
неясно вырисовался плоский айсберг размером с центральную часть крикетного поля, и они поняли, что движутся в верном направлении.
«До нашего канала рукой подать!» — крикнул с носа Литл.
Временами туман сгущался так сильно, что сидевший на корме Пеглер с трудом различал лейтенанта.
«Мистер Пеглер, возьмите чуть левее, пожалуйста».
«Есть, сэр».
Гребцы даже не подняли глаз. Они казались глубоко погруженными в горькие мысли. Снова секла снежная крупа. Но теперь метель летела с северо-запада. По крайней мере, гребцы сидели спиной к ветру. Когда туман, наконец, немного рассеялся, они находились менее чем в 100 футах от канала во льдах.
«Я вижу Багор!» — бесцветным голосом сказал мистер Рейд. «Немного по правому борту. Вы отлично установили ориентир».
«Что-то не так», — сказал Пеглер.
«Что вы имеете в виду?»
— спросил лейтенант. Несколько гребцов подняли голову и хмуро посмотрели на Пеглера.
«Видите там сирак или большой ледяной валун рядом с багром?»
— спросил Гарри.
«Да», — ответил лейтенант Литл. «И что?»
«Его там не было, когда мы выплывали из канала», — сказал Пеглер.
«Табань!»
— резко приказал Литл, но хотя гребцы уже торопливо гребли в обратном направлении, тяжелый вельбот продолжал по инерции двигаться вперед ко льду. Ледяной валун зашевелился.